«Пойдемте же кушать, пойдемте», — проговорила жалостным голосом хозяйка, и все отправились в столовые. «Сядьте подле меня, Зоя», — промолвила Анна Васильевна, — «а ты, Элен, займи гостя, а ты, Поль, пожалуйста, не шали и не дразни Зоя, у меня голова болит сегодня». Шубин опять возвел глаза к небу. Зоя ответила ему полуулыбкой. Это Зоя, или, говоря точнее, Зоя Никитична Мюллер, была миленькая, немного косенькая русская немочка с раздвоенным на конце носиком и красными крошечными губками, белокурая, пухленькая. Она очень недурно пела русские романсы, чистенько разыгрывала на фортепиано разные то веселенькие, то чувствительные штучки, одевалась со вкусом, но как-то по-детски и уже слишком опрятно. Анна Васильевна взяла ее в компаньонки к своей дочери и почти постоянно держала ее при себе. Елена на это не жаловалась. Она решительно не знала, о чем ей говорить с Зоей, когда ей случалось остаться с ней наедине. Обед продолжался довольно долго. Берсенев разговаривал с Еленой об университетской жизни, о своих намерениях и надеждах. Шубин прислушивался и молчал, ел с преувеличенной жадностью, изредка бросая комически унылые взоры на Зою, которая отвечала ему все той же флегматической улыбочкой. После обеда Елена с Берсеневым и Шубиным отправились в сад. Зоя посмотрела им вслед и, слегка пожав плечиком, села за фортепиано. Анна Васильевна проговорила было: «Отчего же вы не идете тоже гулять?» Но, не дождавшись ответа, прибавила: «Сыграйте мне что-нибудь такое грустное». «La dernière pensée de Weber?» — спросила Зоя. «Последнюю думу Вебера», — французский. «Ах да, Вебера», — промолвила Анна Васильевна, опустилась в кресло, и слеза навернулась на ее ресницу. Между тем Елена повела обоих приятелей в беседку из акации с деревянным столиком посередине и скамейками вокруг. Шубин оглянулся, подпрыгнул несколько раз и промолвил шепотом: «Подождите», сбегал к себе в комнату, принес кусок глины и начал лепить фигуру Зои, покачивая головой, бормоча и посмеиваясь. «Опять старые шутки», — произнесла Елена, взглянув на его работу, и обратилась к Берсеневу, с которым продолжала разговор, начатый за обедом. «Старые шутки», — повторил Шубин, — «предмет-то больно неистощимый. Сегодня особенно она меня из терпения выводит». «Это почему?» — спросила Елена. «Подумаешь, вы говорите о какой-нибудь злой, неприятной старухе. Хорошенькая, молоденькая девочка». «Конечно», — перебил ее Шубин, — «она хорошенькая, очень хорошенькая. Я уверен, что всякий прохожий, взглянув на нее, непременно должен подумать, вот бы с кем отлично польку протанцевать. Я также уверен, что она это знает и что ей это приятно. К чему же эти стыдливые ужимки, эта скромность? Ну да вам известно, что я хочу сказать», — прибавил он сквозь зубы. «Впрочем, вы теперь другим заняты». И, сломив фигуру Зои, Шубин принялся торопливо и словно с досадой лепить и мять глину. «Итак, вы желали бы быть профессором?» — спросила Елена Берсенева. «Да», — возразил тот, втискивая между колен свои красные руки, — «это моя любимая мечта. Конечно, я очень хорошо знаю все, чего мне недостает для того, чтобы быть достойным такого высокого. Я хочу сказать, что я слишком мало подготовлен, но я надеюсь получить позволение съездить за границу. Пробуду там 3-4 года, если нужно». И тогда он остановился, потупился, потом быстро вскинул глаза и, неловко улыбаясь, поправил волосы. Когда Берсенев говорил с женщиной, речь его становилась еще медлительнее, и он еще более пришепетывал. «Вы хотите быть профессором истории?» — спросила Елена. «Да, или философии», — прибавил он, понизив голос, — «если это будет возможно». «Он уже теперь силен, как черт, в философии», — заметил Шубин, проводя глубокие черты ногтем по глине. «На что ему за границу ездить?» «И вы будете вполне довольны вашим положением?» — спросила Елена, подпершись локтем и глядя ему прямо в лицо. — Вполне, Елена Николаевна, вполне. — Какое же может быть лучшее призвание? — Помилуйте, пойти по следам Тимофея Николаевича. Имеется в виду историк-просветитель Грановский. В 40-х годах XIX века Грановский был профессором всеобщей истории в Московском университете и пользовался большой популярностью в передовых кругах русского общества. Одна мысль о подобной деятельности наполняет меня радостью и смущением, да, смущением, которое происходит от сознания моих малых сил. Покойный батюшка благословил меня на это дело. Я никогда не забуду его последних слов. Ваш батюшка скончался нынешнюю зимой? Да, Елена Николаевна, в феврале. Говорят, продолжала Елена, он оставил замечательное сочинение в рукописи, правда ли это? Да, оставил. Это был чудесный человек. Вы бы полюбили его, Елена Николаевна. Я в этом уверена. А какое содержание этого сочинения? Содержание этого сочинения, Елена Николаевна, передать вам в немногих словах несколько трудно. Мой отец был человек очень ученый, шеллингианец, он употреблял выражения не всегда ясные. Андрей Петрович, перебила его Елена, извините мое невежество, что такое значит шеллингианец? Берсенев слегка улыбнулся. Шеллингианец — это значит последователь Шеллинга, немецкого философа. А в чем состояло учение Шеллинга? — Андрей Петрович, — воскликнул вдруг Шубин, — ради самого Бога, уж не хочешь ли ты прочесть Елене Николаевне лекцию о Шеллинге? Пощади. — Вовсе не лекцию, — пробормотал Берсенев и покраснел. — Я хотел. — А почему ж бы и не лекцию, — подхватила Елена? Нам с вами лекции очень нужны, Павел Яковлевич. Шубин уставился на нее и вдруг захохотал. «Чему же вы смеетесь?» — спросила она холодно и почти резко. Шубин умолк. «Ну, полноте, не сердитесь», — промолвил он спустя немного. «Я виноват». «Ну, в самом деле, что за охот, помилуйте, теперь, в такую погоду, под этими деревьями, толковать о философии? Давайте лучше говорить о соловьях, о розах, о молодых глазах и улыбках». «Да, и о французских романах, о женских тряпках», — продолжала Елена. «Пожалуй, и о тряпках», — возразил Шубин, — «если они красивы». «Пожалуй. Но если нам не хочется говорить о тряпках, вы величаете себя свободным художником. Зачем же вы посягаете на свободу других? И позвольте вас спросить, при таком образе мысли зачем вы нападаете на Зою? С ней особенно удобно говорить о тряпках и о розах». Шубин вдруг вспыхнул и приподнялся со скамейки. «Ах, вот как!» — начал он нервным голосом. «Я понимаю ваш намек. Вы меня отсылаете к ней, Елена Николаевна. Другими словами, я здесь лишний». «Я не думал отсылать вас отсюда». «Вы хотите сказать, — продолжал запальчиво Шубин, — что я не стою другого общества, что я ей под пару, что я так же пуст и вздорен и мелок, как эта сладковатая немочка, не так ли-с?» Елена нахмурила брови. «Вы не всегда так о ней отзывались, — Павел Яковлевич, — заметила она. — А, упрек. — Упрек теперь, — воскликнул Шубин. — Ну да, я не скрываю, была минута. Именно одна минута, когда эти свежие пошлые щечки. Но если б я захотел отплатить вам упреком и напомнить вам... — Прощайтесь, — прибавил он вдруг. — Я готов завраться. И, ударив рукой по слепленной в виде головы глине, он выбежал из беседки и ушел к себе в комнату. «Дитя», — проговорила Елена, поглядев ему вслед. «Художник», — промолвил с тихой улыбкой Берсенев, — «все художники таковы. Надо бы им прощать их капризы, это их право». «Да», — возразила Елена, — «но Павел до сих пор еще ничем не упрочил за собой этого права. Что он сделал до сих пор?» «Дайте мне руку и пойдемте по аллее. Он помешал нам. Мы говорили о сочинении вашего батюшки». Берсенев взял руку Елены и пошел за ней по саду, но начатый разговор, слишком рано прерванный, не возобновился. Берсенев снова принялся излагать свои воззрения на профессорское звание, на будущую свою деятельность. Он тихо двигался рядом с Еленой, неловко выступал, неловко поддерживал ее руку, изредка толкал ее плечом и ни разу не взглянул на нее. Но речь его текла легко, если не совсем свободно, он выражался просто и верно, и в глазах его, медленно блуждавших по стволам деревьев, по песку дорожки, по траве, светилось тихое умиление благородных чувств, а в успокоенном голосе слышалась радость человека, который сознает, что ему удается высказываться перед другим дорогим ему человеком. Елена слушала его внимательно и, обернувшись к нему вполовину, не отводила взора от его слегка побледневшего лица, от глаз его дружелюбных и кротких, хотя избегавших встречи с ее глазами. Душа ее раскрывалась, и что-то нежное, справедливое, хорошее не то вливалось в ее сердце, не то вырастало в нем.